Глава пятая. Добро от короля было получено, и я отпросился у ректора в город, чтобы повидаться с Джерелом. Он уже был посвящен мной в секреты взрывателя из будущего и добился в их изготовлении большого мастерства. Ясное дело, что я не хотел больше никого посвящать в эти секреты, чтобы они не стали достоянием всех желающих. Хотя сейчас, конечно, попроси я короля, мне бы дали возможность работать с лучшими грандмагами-артефакторами нашей страны. Нет, я уж лучше продолжу работать с молчаливым Джерелом, бережно хранящим те тайны, которыми я с ним делюсь, в надежде получить от меня новые в будущем. Старик моему появлению обрадовался, хотя и поворчал для вида, как же без этого в его возрасте. Я описал ему, что за заказ мне нужен и для каких целей, и он отказался брать у меня плату.
«Я, знаешь ли, патриот, Эйсон. Просто пообещай, что взорвешь как можно больше сесарийцев».
Я пообещал, конечно, что в этом он может быть уверенным. Прежде чем меня отпустить, он также спросил.
«Если понадобится и взрывчатка, то захвати с собой кого-нибудь. Я вас щедро нагружу. У меня запасы ого-го какие».
Обманывать его не стал. Сказал, что собираюсь воспользоваться той взрывчаткой, что сесарийцы приготовили, чтобы сражаться с нами. Так что мне нужны только взрыватели. Самого Джерела, к счастью для меня, не мобилизовали. Все же он, как артефактор, был ценен для короля и просто оставаясь гражданским лицом. Но его загрузили по уши военными заказами, так что пользу фронту он приносил несомненную. Уже после этого отправился в академию, где перекусил во время завтрака с Джоан. Потом она убежала на занятия. Отец настоятельно рекомендовал ей их не пропускать, а я обождал Келлерта и вернулся с ним в лагерь. Выспался уже там, как следует, потом принялся прикидывать, как лучше работать этой ночью. Был большой соблазн натаскать получше Корнелла, Тивадара и Хастера в диверсионной работе. Я решил от него не отказываться. Риск, конечно, есть, куда без этого, но и парням нужно развиваться. Посвятил их в детали предстоящей вылазки, особенно подробно обговорил вопросы безопасности. Рассказал, как обычно выглядят в лагерях склады взрывных артефактов, какие меры безопасности принимаются по их охране. К Джерелу я сходил один, взрыватели много места не занимают. Два десятка уместилось в небольшую сумку. Вернувшись порталом назад, распределил взрыватели среди своих спутников, оставив себе 5 штук. Вначале сам смотался на разведку, что новый военный лагерь будет размещен у стен Загинры, я знал, но понятия не имел, где именно, а столица была огромной. Так что провел разведку и вскоре нашел, где разместили вражескую армию. Запад и юго-запад от столицы прихватили 2 городских ворот с этих направлений. Вернувшись, отдал приказ архимагам, куда нас отправлять и откуда забирать после диверсионной акции. Стемнело всего 1 час назад, вовсю шел снег, землю устилало 5 сантиметров снежного покрова. На место мы прибыли облаченные в обмундирование, снятое с пленных вражеских солдат. В военном лагере, жизнь в котором размерена, один бесцельно перемещающийся в темное время солдат может вызвать логичные вопросы от офицеров. Это я в прошлый раз использовал прибытие нескольких тысяч беглецов, чтобы затеряться среди них. А сейчас лагерь у стен Загинры уже устоялся, и меры безопасности будут на порядок выше. Так что мы разбились на пары. Я пошел с Хастером, Корнелл с Тивадаром. Внутрь лагеря забрались, зайдя в густые кусты рядом с его окраиной. Подсмотрели, что туда периодически заходят солдаты с понятными целями. Пробрались сквозь густые ветви и тоже вышли, как ни в чем не бывало, словно тоже заходили справить нужду. Конечно, уже наверняка вырыты туалеты, но кто был в армии, тот знает, что многим солдатам на окраине лагеря идти до них просто лень, так что ничего необычного. Пройдя немного по лагерю, нашли пустую палатку и тут же в нее забрались. Взяв большой сундук, стоявший там с какими-то целями, потащили его по лагерю, словно так и надо. Вот теперь мы уже не солдаты-бездельники, вызывающие начальственный зуд у любого встречного офицера, а солдаты, выполняющие чей-то приказ. Посвятил 1 час допросам пленных, прежде чем отправиться на вылазку. Так что обе наши 2 точно знали, к какому подразделению вражеской армии мы принадлежим и имена всех офицеров в нем. Это важная деталь для безопасности. Вскоре приметили одну из тех палаток, которые искали. Пленные подтвердили, что взрывные артефакты обычно складируют в длинных прямоугольных шатрах. И всегда есть охрана. По описанию, увиденный нами шатер полностью соответствовал. Да и расположен удачно. С трех сторон прикрыт другими шатрами, обычными островерхими и округлыми, причем выходы из них были с других сторон от нужного нам шатра. Охранник стоял прямо у входа в шатер, и по нетронутому снегу вокруг него было видно, что обходы шатра он не делает, просто стоит, переступая с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть, прямо у входа. Повлекли сундук в сторону трех шатров, что стояли вокруг нужного нам. Там мы поставили сундук на снег, якобы решив отдохнуть. Выбрав момент, когда никого у входа в шатры и на дороге не было, я метнул свой эспандер в зону за шатрами. Вылез из него прямо у задней стены в прямоугольный шатер, прислушался. Тишина. Аккуратно надрезал своим арским кинжалом полотно и тут же залез внутрь. Амулет на ночное зрение показал два ряда сундуков прямо передо мной. Пробравшись тихонько между ними, обнаружил, что людей в палатке нет, а у другой стены шатра стоят еще сундуки в два ряда. Приоткрыв один из них, удовлетворенно кивнул. Внутри лежали взрывные артефакты. Принялся аккуратно открывать сундуки, активировать лежащие в них артефакты и снова закрывать. В один из сундуков положил и активированный на взрыв через два часа взрыватель. Джерел сделал все, как я просил. Обезвредить активированный взрыватель будет очень сложно. На нынешнем уровне развития артефакторики в этом направлении практически невозможно. Через 5 секунд после активации артефакт выбрасывал липкие паутинки, которые прилипали ко всему вокруг, в том числе и к закрытой после активации крышке сундука. После этого любое сильное шевеление, включая попытку открыть крышку сундука, неминуемо влекло за собой взрыв. Был большой соблазн снять верхние сундуки, чтобы добраться до нижних, и там тоже активировать взрыватели, но я от него удержался. Шум может услышать караульные у входа и поднять тревогу, сорвав мне всю операцию. Да и Хастера надолго оставлять одного у сундука нельзя. Два солдата, остановившиеся отдохнуть у сундука, который тащат куда-то явно по приказу, не вызовут особых подозрений. А вот один у большого сундука вполне может. Ясно, что он не может тащить его один. Ну и так, по моим оценкам, я активировал больше 2000 артефактов, так что когда рванет, после взрыва останется воронка 5 метров в глубину и 20-25 в ширину. Ну и можно представить, сколько нанесет такой взрыв урона для вражеской армии, когда взрывная волна пойдет по лагерю. Счет убитых в таком скученном пространстве будет идти на сотни. А уж сколько всякого нужного для вражеской армии имущества будет выведено из строя. Закончив, выбрался через тот же разрез, вернулся к Хастеру, выбрав момент, когда никого на тропинке не было. Кивнул ему, подтверждая, что почин сделан. Подняли сундук и потащили дальше. Еще дважды нашли такие палатки, только теперь в них забирался уже Хастер. Сам попросился, чтобы набраться опыта. Я против не был. Ничего особо сложного, что можно запороть, тут не было. Он достаточно ловок, так что не должен ни крышку сундука уронить, привлекая внимание часового, ни еще какую-то глупость сделать. Только взрыватели он оставлял и активировал теперь другие, что взорвутся не через 2 часа, а раньше. Джерел хорошо освоил науку будущего о взрывателях с отложенным взрывом и даже доработал. Теперь у меня была очень широкая линейка взрывателей. Найдя 4-й прямоугольный шатер, испытал раздражение. Караульный около него зачем-то решил ходить по кругу вокруг него, вместо того, чтобы, как все другие, почти неподвижно стоять у входа. Либо натура у него кипучая, либо замерз. При этом я точно знаю, что устав он нарушает, поскольку должен не спускать глаз со входа. Подкараулить его за задней стеной и тихонько зарезать? Опасно. Во-первых, нет гарантии, что получится тихо. Снег скрипит под ногами, может услышать, когда будешь к нему подкрадываться.
А во-вторых, любой проходящий мимо офицер,
знающий, что такие шатры не должны оставаться без охраны, может встревожиться, найти труп и поднять тревогу. Пришлось действовать иначе. Я закинул эспандер ко входу в шатер, когда он в очередной раз скрылся за углом со своим обходом, и никого поблизости не было, чтобы увидеть, как я вылез из эспандера и зашел внутрь. Сделал там всю работу, установил таймер на взрыв через час, дождался, когда он скроется за углом в очередной раз, высунулся, увидел, что никого нет поблизости, и выскочил из шатра. Правда, тут же показался кто-то из-за угла шатра в двух десятках метров отсюда, так что я перебрался при помощи эспандера за угол к Хастеру и сундуку. Только вылез из него, только мы подняли сундук, чтобы нести его дальше, как нас все же решил проверить какой-то офицер, внезапно вышедший с другой стороны тропинки.
«Кто такие? Что за сундук?»
— начальственным голосом спросил он. Когда подошел поближе, увидел, что это пехотный капитан, и не из того подразделения, о принадлежности к которому мы придумали легенду.
«Девятая пехотная рота 3-го полка 2-го корпуса, сэр. Несем сундук по приказу капитана Хегмута, командующего 9-й роты, к лекарям 2-го корпуса, сэр. Что в сундуке, знать не положено, сэр».
Хастер прилежно вытянулся рядом, как я его и учил.
«Почему здесь с сундуком? Здесь расположение 3-го корпуса».
«Заблудились, сэр. Темно, сэр. Может быть, господин капитан подскажет, куда надо двигаться, сэр?»
«Вот еще. Валите обратно, откуда пришли, там и наводите справки».
Окрысился капитан и поспешно пошел прочь от нас. «Ловко ты его», — прошептал Хастер, когда он скрылся за шатрами. «Ну так опыт. Ни один офицер не захочет возиться с тупыми заблудившимися солдатами, провожая их в нужное место. У них другое на уме вечером — карта, выпивка. А тут еще и столица рядом. Небось, прикидывает, как и к девкам в бордель в самоволку сбегать». «Совсем не до нас, сиволапых», — вздохнул я. Хастер беззвучно рассмеялся, и мы потащили сундук дальше. Заминировали еще один шатер, караульный у которого послушно стоял у входа, взрезав заднюю стенку. И я понял, что пора с этим заканчивать. А в любой момент могут обнаружить, что взрезана стенка у одного из шатров, полезть в него, чтобы проверить, есть ли кто внутри, обнаружить, что артефакты активированы, и поднять тревогу. Или сразу нарваться на сундук с взрывателем и устроить первый взрыв. Так что мы потащили сундук к окраине лагеря. Мы давно уже запутались во всех этих шатрах, но помогали встречающиеся на пути солдаты, указывая нужное направление. Солдат солдату не откажет в такой мелочи, это тебе не офицер. Но все равно выбраться из лагеря до взрывов не успели. Либо наш, либо установленный Корнелом и Тиводаром заряд сработал. Повезло, что не рядом, хотя мы были готовы и к этому. Я сделал особый акцент на том, что при сильном взрыве поблизости нужно немедленно запрыгивать в артефакт. Земля ощутимо вздрогнула, рванула примерно в полукилометре от нас. Вспух гриб взрыва, одновременно до нас домчалась ударная волна, правда, уже сильно ослабленная, шатры и нас не повалило, просто покачнуло. Все вокруг забегали и закричали, бросив сундук, мы тоже помчались. Теперь можно, теперь мы ничем не будем отличаться от остальных. Единственный нюанс, в отличие от тех, кто бегал заполошно, не зная, что делать, мы целенаправленно мчались к краю лагеря. На самой окраине уже могли и сообразить, что если взрыв был внутри лагеря, то сейчас из него могут убегать диверсанты. Так что на самый край мы бежать не стали. Выбрав тупичок между несколькими шатрами в полусотни метров от конца лагеря, мы достали пращи и закинули эспандеры в прилегающий к лагерю лес.
Выбравшись из них, оказались в 70 метрах от лагеря и надежно отгорожены от него деревьями.
Побрели по снегу, периодически пользуясь эспандерами, чтобы путать следы, если кто-то будет по ним пробовать искать диверсантов к намеченному заранее месту общей встречи. Заплутать мы не могли, потому что мы там оставили путеводный камень и уверенно к нему двигались. Он хорош не только для охоты в портальных локациях, но и для таких вот ночных вылазок. Корнел с Тиводаром тоже его чувствовали, так что главное — чтобы они благополучно выбрались из вражеского лагеря, как и мы. Минут через 10 раздался еще один взрыв, сотрясший землю у нас под ногами. Я прикинул по времени, рановато для установленных мной таймеров. Похоже на то, что людей отправили проверять, не заминированы ли другие склады с взрывными артефактами, и кто-то попытался открыть сундук со взрывателем, тем самым активировав его. А еще через пару минут раздались два взрыва практически подряд с разницей всего в несколько секунд. Исходя из моего опыта, скорее всего, взрыв одного из заминированных нами или Корнелом Стивадаром складов произошел рядом с другим заминированным складом и вызвал на нем детонацию. Мы встретили Корнела и Тивадара живыми и невредимыми на условленном месте, чему очень обрадовались. Корнел тут же начал делиться подробностями того, как они осуществили первую в своей жизни диверсию. Сундук им найти не удалось, так что они таскали по лагерю большой свернутый ковер, найденный в пустующей офицерской палатке. Никаких вопросов им никто не задавал вообще. Ну да, это не сундук, возбуждающий любопытство офицеров своим содержимым. Тут все полностью понятно. Кто-то из высокопоставленных офицеров улучшает свой быт, послав солдатиков за ковром, и нечего их даже и тормозить, чтобы не нарваться на гнев хозяина ковра. Ну а затем подошло время сработать остальным взрывателям. Земля качнулась намного сильнее от серии взрывов, последовавших с небольшим интервалом один за другим. Подкинув вверх эспандер, я взлетел над лесом и увидел 7 больших клубов дыма, вздымавшихся над лагерем. Неподалеку дымило еще 4, но там дым расползся, значит, взрывы были раньше. Итак, всего мы смогли заминировать и взорвать 11 складов со взрывными артефактами, нанеся противнику огромный урон в живой силе и армейском имуществе. Ну и паника теперь точно будет налицо. Как заснуть после серии таких внезапных мощных взрывов? Только и будешь думать о том, не раздастся ли такой же взрыв снова рядышком, убив тебя или оторвав руки-ноги. На этом наша миссия не закончилась. Раз обещали королю тревожить врага всю ночь, не давая выспаться, то так и сделаем. Дали врагу на то, чтобы немного успокоиться после взрывов и ликвидации их последствий пару часов, прежде чем продолжить нашу диверсионную деятельность. Правда, уже через час обнаружили, что в лес отправили отряды солдат на поиски диверсантов, правильно догадавшись о том, откуда они появились. При этом они шли плотной цепочкой по лесу, чтобы никто не мог сквозь эту цепь прорваться, не обнаружив себя. Что делать в таком случае, я с ребятами обсудил еще перед походом. Выбрав высокое дерево, около которого на снегу не было наших следов, мы оснастили эспандеры липучками и забросили их повыше, прилепив к огромному стволу сосны среди множества крупных сучьев. Тут же, запрыгнув в эспандеры, оказались на высоте примерно 10 метров. Небо было темным, с земли никого в таких густых ветвях на высоте не разглядеть, тем более что мы и подстраховались, запрыгнув в эспандеры, когда цепочка солдат подошла вплотную к дереву. Когда мы вылезли из эспандеров, их уже внизу не было, они ушли вперед. Тут же на дереве дождались, и когда они вернутся в лагерь, слишком далеко их гонять не стали. Смысл? Там вообще наших следов не было. Если возле лагеря мы еще немного наследили, то дальше любой бы увидел, что после снегопада никто там не появлялся.